Патрик Гордон, герой наших прошлых передач, выдающийся солдат и полководец, стараниями которого был открыт первый в России католический храм, по праву мог именоваться первым католиком России. Первым, но далеко не единственным. В Москве жило множество католиков – шотландцев, немцев, голландцев, французов, и каждый из них внес свою лепту в становление католической общины в Москве. На общие средства строились часовни в немецкой слободе, содержалась школа и священники при ней. И нетрудно догадаться, что первыми пастырями московских католиков были и иезуиты. Отважное воинство Христово, готовое идти для вящей славы Божьей хоть на край света, хоть на смерть. В 1684 году вместе с очередным посольством в Москву приезжает иезуит Иоганн Шмидт, родом из Пруссии. По воскресеньям и праздникам он служил мессу и проповедовал в доме голландского купца-католика Ван Троена. А по будним дням учил детей латыни и прочим научным премудростям. Прошло лишь несколько недель с момента его прибытия в Москву, а он уже писал в литовскую провинцию ордена. «Я положил основание школе, побуждаемый к этому как призванием и службой ордена, так и гнетущую нас здесь крайнюю необходимостью. Начатки эти, конечно, ничтожны, но я надеюсь, что станут присылать в школу детей католики из Киева, Смоленска и других областей и городов. И уже два мальчика, коих я начал учить читать и писать латинские буквы, в 4 дня научились порядку прислуживания при святом служении мессы. Их услугами я пользуюсь ежедневно». Вскоре отец Иоганн попросил царей Петра и Иоанна разрешить ордену прислать ему в помощь помощника. Разрешение было получено, и в 1685 году в Москву приезжает товарищ Иоганна по ордену, отец Альберт фон Байе. Однако и отец Иоганн, и отец Альберт были уже в возрасте. Альберт умер уже через год, и отцу Иоганну нужен был новый помощник. На этот раз в ордене поняли, что в Москву надо слать людей помоложе, и новым викарием московской миссии стал 39-летний чех Иржи Давид. Личность ярчайшая и интереснейшая. Вообще-то он изначально просил отправить его миссионером к язычникам на Филиппинские острова. Но начальство рассудило иначе, а обет послушания отец Иржи не забывал никогда. К поездке в Россию он начал готовиться заранее и по-иезуитски основательно. Собрал и вдумчиво прочел все имеющиеся в наличии записки путешественников, побывавших в России, все свидетельства о русской церкви, о православном вероучении, о нравах и традициях русских. В 17 веке, когда не было интернета, это было ой как нелегко. Отец Иржи готовился к поездке основательно. Может поэтому, а может от того, что по характеру он был деятелен и решителен, с его приездом дело в московской миссии пошло веселее. Вскоре после его приезда московская миссия приобрела собственный дом, правда, зарегистрированный на итальянского купца. Этот купец, Франческо Гваскони, вместе с Патриком Гордоном, как раз это были два главных активиста католической общины, они начали сбор денег на постройку в немецкой слободе деревянной католической церкви. Католиков в Москве было около 100, и далеко не все были ревностными прихожанами, но дело шло. Тем более, что с приездом чехов в католичество стали обращаться многие из местных лютеран и кальвинистов, и даже некоторые русские. По некоторым данным, в католичество обратилась даже семья отправленного в ссылку украинского гетмана Ивана Самойловича. А еще сам факт наличия в Москве католических священников служил катализатором споров между традиционными православными и так называемыми хлебопоклонниками, хлебопоклонниками назвали главным образом украинских священников и книгочеев, которых за ученость в России ценили и везли сюда пачками. Так вот, обучаясь в Киеве, в Киево-Могилянской академии, которая сама была организована наподобие иезуитской школы, украинцы многое перенимали от католического учения. В частности, отношение к причастию. К таким хлебопоклонникам примыкал русский ученый-монах Сильвестр Медведев, да и Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, фактически правитель тогдашней России, католические традиции уважал. Были обращенные и среди коренных русских, например, диакон Петр Артемьев. В 1688 году престарелый Иоганн Шмидт уезжает из Москвы, и через год на его место прибывает иезуит Товия Тихавский, тоже чех, земляк Иржи. Однако тогда же в России происходит переворот. Молодой царь Петр берет власть в свои руки. Правившая до этого вместо него царевна Софья и терпимый к католикам ее фаворит Василий Голицын отправляется в ссылку. Сильвестр Медведев был казнен. А вот московский патриарх Иоаким, который был заклятым врагом католиков и считал, что мерзким папистам не место на русской земле, во время этого переворота был одним из первых, кто поддержал молодого Петра. Естественно, что царь первое время доверял патриарху во всем, и Иоаким решил ловить момент. В октябре 1689 года Иржи Давид и Товия Тихавский были изгнаны из России. Сам Иржи Давид вспоминал об этом так. 2 октября, старого стиля, то есть 12 нового стиля, в среду, когда мы закончили наше богослужение и ничего подобного не ожидали, появился какой-то писарь и позвал нас в посольский приказ, где нас ждал подьячий этого приказа. Когда мы явились, он велел расступиться стоявшим вокруг советникам и помощникам и обратился к нам с такой тирадой. «Великие государи, царь Иван Алексеевич и царь Петр Алексеевич, все великие, малые и белые Руси-самодержцы повелели вас уведомить, что они приняли вас по рекомендации августейшего римского императора в знак дружбы и братства, в каковых они с ним состоят. Но приняли вас на время, на время, на время. Теперь же их царскому величеству угодно снова вас отослать к вашему августейшему цесарю. Но не думайте, что вы дали повод к этому изгнанию. Нет, мы знаем вашу честную и добросовестную жизнь и ваше поведение. Единственная причина тому – наш благочестивый патриарх, который вместе со своим духовенством настойчиво просил их царское величество, и они постановили на своем церковном соборе, что вас нельзя здесь терпеть, так как ваша вера нашей православной церкви не подходит и даже противна и враждебна. В этом главная причина. Итак, через 2 дня, которые даны вам на сборы, вы должны уехать. Вы уедете без всякого насилия и почетно. Вам будут даны царские подводы, провожаты из царской казны кое-что на дорогу». То есть русские здесь даже не скрывали, что миссионеров отсылают исключительно по прихоти патриарха, который, кстати, даже в завещании своем призывал не допускать строительства в России католических храмов. Австрийский император Леопольд, который позиционировал себя как защитник русских католиков, пытался вступиться за миссионеров. В ответ российские власти обвинили иезуитов в аморальном поведении. Мол, у Иржи Давида в Москве любовница и дочь. В качестве доказательства предъявили конфискованные у отца Иржи Давида письма, в которых будто бы содержались намеки на это. Правда, никаких доказательств того, что за этими намеками что-то стоит, люди Иоакима так и не представили. Но все равно сам факт подобного обвинения бросал на иезуита тень. Теперь его не отпускали ни в какие миссионерские путешествия, хотя отец Иржи неоднократно подавал прошение. Остаток жизни он провел на родине, в Чехии, под присмотром братьев. Правда, ему и тут было чем заняться. Как и все иезуиты, отец Иржи был хорош и на амвоне, и за книгой, и еще много где. Еще во время своих миссионерских трудов в Москве он составил сборник святых, почитаемых в русской церкви. А после возвращения в Чехию он издал русский букварь. То ли для того, чтобы учить по нему миссионеров, то ли для школы при московской миссии. В основу букваря легла грамматика Мелетия Смотрицкого, украинско-белорусского ученого, выпущенная полвека назад, но до сих пор не потерявшая своей актуальности. Кстати, спустя еще полвека по той же грамматике будет учиться Михайло Ломоносов. Но самым ценным трудом отца Иржи стала книга «Современное состояние Великой России или Московии». Довольно подробное описание тогдашней России, ее законов, обычаев, устоев. Особенно интересны его слова о способности русских к просвещению. По своей природе русские очень способны ко всяким наукам, но безграмотны и темны из-за отсутствия у них обучения и образования. Это не исправить, если не распространять здесь знания. Постигают они все не спокойно, а стремительно, жадно, неистово. Восприимчивы они также ко владению всякими искусствами, как изящными, так и механическими. В том, что они изучают на родине, они очень искусны. И если бы ездили за границу, то могли бы ввести в свое отечество искусство всех стран. К счастью, необходимость в просвещении остро осознавал не один отец Иржи. О распространении знаний, о новых школах, о поездках в Европу за наукой мечтал и царь Петр I. И чем взрослее, чем самостоятельнее становился царь, тем меньше мог влиять на него Иоаким. Тем более, что, например, от главного католика тогдашней России Патрика Гордина родине было куда больше пользы, чем от патриарха. 2 года московские католики перебивались транзитными ксензами. Например, во время короткой остановки здесь служил полуподпольно отец Конрад Терпиловский. А в 1691 году под влиянием Гордона русский самодержец дает согласие на приезд в Россию 2 католических священников, но с условием, если они не будут иезуитами. Что ж, иезуиты, всезнающие, языкатые, неприхотливые мастера на все руки, давно снискали славу католического спецназа. Их боялись. Бывший в России одно время миссионер Геральт от Святого Креста писал в одном из своих рапортов: «Трудно поверить, какое дурное мнение имеет здесь об этом обществе. Говорят, что иезуиты производят только смуты и беспорядки. Русские даже убеждены, что иезуиты видят на 100 локтей под землею и потому не желают иметь у себя таких аргусов, которые при том еще и вмешиваются во все дела». Но московские католики харчами не перебирали и согласны были хоть на троппистов. В 1692 году в Москву приезжают 2 новых пастыря – Франциск Ксаверий Лефлер и Павел Йозеф Ярош. То ли францисканцы, то ли обычные приходские священники. Кстати, были они чехами, так что, наверное, тут не обошлось без отца Иржи. Католики во главе с Гордоном могли праздновать победу. У них были священники, часовня и школа. Что еще нужно для счастья? Стараниями Гордона в миссии потихоньку начинали строить каменную церковь. Это была часовня, в которой был похоронен Патрик Гордон после своей смерти в 1699 году. А недалеко от его гробницы вскоре упокоился прах еще одного иностранца-католика, умершего служа России. 3 июня 1698 года в Воронеж выехал прибывший перед тем из Вероны священник Иоанн Казагранде. Дело в том, что после взятия турецкой крепости Азов Петр I, давно мечтавший сделать Россию морской державой, решил строить морской флот. Для этого нужны были опытные корабелы, а в России таких не было. Пришлось выписывать мастеров из Венеции, и духовным пастырем этих создателей русского флота стал отец Иоанн. Осенью он присутствовал на закладке первого русского линейного корабля гота-предестинация, Божье предопределение. Однако одно дело – торжественная церемония, а совсем другое – суровые рабочие будни. Условия жизни воронежских корабелов были тяжелыми. Скудная пища, спартанское жилье, вороватые снабженцы. Вдобавок ко всему, итальянцы тяжело переносили русский климат. На верфях свирепствовали болезни, а отец Иоанн жил в тех же условиях, что и простые мастера. И, желая разделить с ними все их тяготы, он разделил и их судьбу. В конце весны 1699 года отец Иоанн Казагранде скончался. И 3 июня 1999 года, ровно год спустя после отъезда отца Иоанна из Москвы в Воронеж, прах миссионера по приказу Петра I был доставлен в Москву и погребен в католической миссии в саду, который прозвали «садом императорских миссионеров». А через год в Москву вновь пустили иезуитов. Это были братья Франциск Эмилиан и Иоанн Мирулы. И снова-таки они были чехами. То ли тут не обошлось без отца Иржи, то ли просто на роль миссионера в России чехи были идеальными кандидатами. Им было легче выучить русский, и потому в России они чувствовали себя намного свободнее, чем, например, итальянцы или немцы. Правда, были еще поляки, но их в России не больно жаловали. Все-таки сказывался опыт многолетних войн. Итак, братья Мирулы 19 лет держали в Москве пансион, где учили детей языкам и основам математики. Франциск Эмилиан Мирула вспоминал, что его ученики прошли все трудности Евклида и тригонометрии и по окончании геометрии стали заниматься алгеброй, как приказал им светлейший царь, который весьма их похвалил. А еще по поручению Петра I иезуиты готовили линзы для оптических приборов. Поскольку лучших учителей в те времена было не сыскать, многие богатые москвичи отдавали им в науку детей. А еще под руководством братьев Мирул возле часовни Гордона была построена деревянная церковь. А в 1706 году, после того, как старый храм сгорел, каменная. Дело шло прекрасно. После смерти Гордона покровителей у русских католиков хватало. В пример можно привести хотя бы Томаса Гордона, племянника великого генерала, коменданта Кронштадтского порта, или, например, адмирала Матвея Змаевича, черногорского дворянина, ставшего в России адмиралом и сыгравшего немалую роль в победах русского флота над шведами в Северной войне. Но не все так ровно и гладко шло у русских католиков. Противодействие со стороны властей и православной церкви никогда не ослабевало. Особенную ненависть вызывали иезуиты. В 1719 году братья Мирулы были изгнаны, несмотря на все просьбы и протесты. Это лишний раз подтверждало старую истину. Иностранцев-католиков в России терпели, но не более. А вот для русского стать католиком было равносильно преступлению. Подтверждением тому могут служить истории двух русских, поплатившихся свободой за свою веру и убеждения. Это истории Петра Артемьева и Александра Ладыженского, которым будет посвящена следующая передача нашего цикла.